Марина Ефименюк. «Пряная штучка». Читает Елена Порошина. Глава первая. Ветхое наследство.
«Да вы шутите»,
— прошептала я, стоя перед заброшенной торговой ловчонкой. Руки опускались. Не от удивления, а от тяжести бронзового коня. Пришлось подставить колено и, балансируя на одной ноге, прижать к груди дорогую сердцу статуэтку. Лучше надорваться, но не позволить престижной премии «Самое бойкое перо королевства», можно сказать, достижению всей моей жизни, уткнуться бронзовой оскаленной мордой в дорожную пыль городка Питерборо. «Мы точно не ошиблись адресом», — оглянулась я через плечо к носильщикам, сгружавшим с тачки дорожные сундуки.
«Нет, госпожа», — отозвались те. «Она и есть. Старая чайная лавка Ходжеса».
Витрины лавки были заколочены. Потемневшие ставни на втором этаже плотно закрыты. На обшарпанной двери висел ржавый навесной замок. Молоточек кто-то скрутил, уличный фонарь тоже. Остался только жалкий крюк. Весь домик выглядел до нель зеленялым и решительно не соответствовал светлому образу, нарисованному мною в воображении. Глядя на ветхое безобразие, я была готова официально заявить, что те, кто нас, газетчиков, называл врунами, никогда не получали вежливых писем от стряпчих, служивших у покойных дядюшек по материнской линии. В злочастном послании говорилось, что я, Александра Генриетта Колфилд, получила в наследство от безвременно скончавшегося родственника чудную торговую лавку в живописном городке Питерборо, что стоял на берегу озера Кристал Уотер. Громкое название рисовало в воображении удивительные красоты горные склоны, затейливые особнячки и толпы отдыхающих в любое время года богатеев. Но когда я вышла из амнибуса, в котором тряслась 40 часов с бронзовым конем на коленях, то почувствовала себя обманутой. Петербург оказался обычной провинциальной дырой, сонной и неторопливой. От чистого воздуха кружилась голова, а от тишины звенело в ушах. И ни единого магната, если только они не прятались по подворотням и кустам. К слову, набережной в городке вообще не было. По дороге к дядюшкиной лавке носильщики мне объяснили, что Петербург стоял в 20 милях от озера, то есть на непреодолимом расстоянии к туристическим маршрутам. Откуда здесь взяться набережным с пирсами и магнатом с яхтами? Хорошо, что свое почтовое отделение имелось, и даже маленький вокзал, правда, открытый всего пару лет назад.
«А когда будет следующий амнибус до Кинсбурга?»
— как будто небрежно уточнила я.
«Через неделю», —
сгружая последний сундук, объявили работники. Я подавилась на вдохе.
«Сложить вещи обратно?» —
ухмыльнулся один из них. «Нет уж», — передернула плечами. Вернее, попыталась. С тяжелой фигурой даже двигаться получалось с трудом. От веса достижения всей моей жизни ныли руки и подгибались колени. Я действительно сбежала бы от местных красот и свежего воздуха обратно в столицу, но возвращаться нам с конем и дорожными сундуками было решительно некуда. Оставив меня перед ветхой собственностью, готовой рассыпаться на дощечке от любого дуновения ветерка, носильщики сгремели тачкой по брусчатке. К посланию от стряпчего прилагался ключ. Я его почти отыскала, но выронила редикюль из рук, а следом чуть не упустила коня. От удара в сумке что-то подозрительно звякнуло. Главное, чтобы не ароматическое масло. Не хочется пахнуть, как камевояжер с ящиком дешевых благовоний. «Сейчас я тебя достану, сволочь», — процедила я. Расставила пошире ноги и попыталась поднять редикюль, не выпуская из рук статуэтку. Но только кончики пальцев зацепились за ручку, как в поле зрения появились чужие туфли. И сумку выдернули буквально у меня из-под носа.
«Да ты оборзел, сволочь! Положи обратно, иначе конем зашибу!»
— рявкнула я, изумляясь наглости местных грабителей. «Где это видано, увести сумку среди бела дня?»
«Извините, госпожа Колфилд», —
вдруг смутился налетчик. Я выпрямилась и глянула на преступника. Оказалось, что рядом мялся невысокий, невзрачный типчик в дурно сидящем костюме и с прилизанными на косой пробор светленькими волосенками.
Выглядел он не вором, а серийным маньяком.
«Откуда вы знаете мое имя?» — сощурилась я.
«Я Стэн Кроули, поверенный вашего дядюшки. Это я вам писал», — объявил он.
«Ах, стряпчий!»
«Приятно познакомиться».
Он протянул руку. «Взаимно», — согласилась я и с ловкостью фокусника-мошенника втюхала поверенному бронзовую статуэтку. От тяжести у бедняги подогнулись колени. Он крякнул, но прижал коня к груди с таким рвением, точно охранял родное дитя. «И как вы узнали о моем приезде?» Забрав у него редикюль, я принялась переворачивать содержимое в поисках ключа и печати для охранного заклятия. Небольшой плашки из магического металла.
«У нас городок маленький. Новости расходятся быстро», — простонал поверенный и кое-как обтер рукавом пальто испарину, немедленно выступившую от натуги.
«Быстрее только простуда», — заметила я, цепляясь ключом в замочную скважину. Учитывая, что омнибус прибыл на станцию не больше часа назад, новости в Петербурге разлетались не просто быстро, а со скоростью скверны в осажденном замке.
«Постойте!» — притормозил меня Кроули. «Сначала печать. Вот сюда».
Он указал на почти бесцветную метку, выдавленную на двери рядом с ручкой. От тяжести бронзового коня натруженные руки тряслись, и я не с первого раза попала плашкой в знак. На одно мгновение фасад дома вспыхнул бледным зеленоватым светом. Я присвистнула. А дяденька-то на охранную магию не поскупился.
«Замок немножко заедает», — прокомментировал Кроули, когда я сунула ключ в замочную скважину. «Вы сначала вытащите его, а потом снова вставьте и открывайте».
«Смотрю, вы неплохо разбираетесь в моем замке», — сиронизировала я. «Много раз пытались открыть».
«Да разве ж полезет стряпчий в чужую собственность?» — нашелся мошенник. «Я проверял целостность вашего, так сказать, наследства».
Чтобы распознать в поверенном дядюшке отменного враля, особого чутья не требовалось. И упоминать, что просто рыбак рыбака видит издалека, совершенно не к месту. Мы не похожи, я никогда не вру. «Ладно, изредка». «Хорошо, бывает, что привираю». Но того требует творческая профессия. В смысле, бывшая творческая профессия требовала. Сейчас мы с конем временно оказались не при делах. «И вас не смутило, что в лавку даже вор забраться не может?» Заметила я, но тут же оговорилась. «Не подумайте, будто я недовольна. Благодарю вас за рвение и преданность делу».
«Тут ручка хлипенькая», —
тихонько выдохнул Кроули. «Простите, что?» Не расслышала я, попыталась повернуть ручку, и она с грохотом выпала из гнезда, заставив меня отпрянуть.
«Слышали поговорку, что ручки на входной двери ломаются на счастье?»
— нервно хохотнул Стэн. «Не слышала», — сдержанно отозвалась я. «Вандалы! Не могли аккуратнее взламывать!» Отодвинула ручку мыском туфли, сунула палец в дыру и потянула на себя дверь. Жалобно скрипнули ржавые петли. На нас повеяло запахом сырости и старья. Через доски на заколоченных витринах в помещении узкими полосами проникал дневной свет. Мебель, прилавки и шкафы скрывали пыльные простыни.
«Вы первая, госпожа Колфилд», —
прокряхтел поверенный, судя по мучительной гримасе, мечтавший куда-нибудь пристроить злочастного коня. «Только после вас, Стэн». Гостеприимно указала я внутрь лавки.
«Вообще-то Стэн — это имя», —
подсказал он, нарочито понизив голос. «Мол, мы же с вами не заметим конфуза?» «Знаю», — примило улыбнулась я и приказала. «Входите».
«Ну, хорошо».
Смирился он с тем, что вполне мог провалиться со статуэткой сквозь пол. Бронзовый скакун от падения шею точно не свернет, а вот Кроули... как светлый бог на душу положит. Я же намеревалась схитрить и держать между нами дистанцию в пару ярдов, чтобы не оказаться там же. В смысле, под полом, а не в объятиях светлого бога. Первые шаги поверенный делал с большой осторожностью, но когда стало ясно, что пол даже спустя 5 лет оставался крепким, осмелел и постучал по доскам каблуком.
«Здесь совершенно безопасно!»
Одной рукой он сдернул с прилавка простыню
и немедленно закашлялся от закружившегося в воздухе облака пыли. «Нет, не ставьте его!» — выкрикнула я, когда поверенный попытался пристроить коня рядом со старой кассой.
«Если я поставлю, он испортится?» — с мучением спросил Кроули.
«Если заберутся воры, пока мы будем осматривать лавку, его непременно украдут».
«Бронзового коня?»
— с сомнением уточнил он. «Стэн, в ваших руках самое дорогое, что у меня есть». Стуча каблуками, я направилась в соседнее помещение.
«Это кухня», — объявил поверенный, следуя за мной по пятам.
Кухня оказалась просторной, с большим старомодным очагом в центре.
«В доме имеется водопровод», —
для чего-то пояснил Стэн, когда я подошла к квадратной глубокой раковине с потемневшим дном. Крутанула вентиль. К моему удивлению, трубы загудели. Кран пару раз выплюнул ржавые брызги, а дальше потекла чистая и прозрачная вода. Задняя дверь из кухни вела в запущенный сад, чуть тронутый осенним увяданием. Беседку густо опутывали покрасневшие от холодных ночей побеги хмеля. Разрослись и одичали кусты роз.
«Поднимемся на второй этаж», — предложил поверенный.
«Поднимемся», — согласилась я. Не знаю, по какой причине, но он вел себя как навязчивый торговец недвижимостью. Точно боялся, что лавка с торговым залом, кухней и старым садом столичной штучки решительно не понравится, и капризная клиентка даст дёру в Кингсбург.
На амнибусе, идущем через неделю.
На втором этаже располагались две спальни, разделенные чуланом, который на поверку оказался переделанным в банную. Я заглянула в одну из комнатенок. В ней был камин с кованой решеткой, стояли высокая кровать, громоздкий шкаф и круглая тумба. На полу лежал полосатый самодельный коврик. Воздух пах тяжелой старостью, как на чердаке, забитом рухлядью.
«Отличная спальня. И просторная», — просиял Стэн.
Подвинул меня в дверях и прытко, видимо, из последних сил подскочив к тумбе, водрузил на нее коня.
«Сейчас впустим свежий воздух».
Он заторопился открыть окно. Сгремел рамами, толкнул ставни, и они с грохотом выпали в сад. В комнату заструился сладковатый запах подгнившей яблочной падалицы. Я оторопела от очередной потери, а Стэн глубокомысленно высказался.
«Ой, ну надо же, какой конфузец!»
«И не говорите!»
«Зато, — просиял он, — смотрите, какая здесь отличная кровать!»
Переведя взгляд на кровать, я постаралась отогнать мысль о том, что, скорее всего, с нее дядюшка Ходжес и отбыл на тот свет. Не знаю, из каких соображений поверенный уселся на неприкрытую перину и начал подпрыгивать, но ножки у кроватного остова натужно заскрипели, изголовье забилось о хлипкую стену. Кто-то со стороны увидит или услышит, точно подумает какую-нибудь пошлость. Или, может, я была слишком испорчена и развращена столичными нравами?
«Жёсткая», — сознанием дела объявил Стэн.
Пол под моими ногами ходил ходуном. Лавка тряслась. Казалось, что на первом этаже что-то подозрительно звенело. Надеюсь, не стеклянный светильник на потолке.
«Отлично для спины»,
— не успокаивался Кроули, из торговца недвижимостью превращаясь в торговца антиквариатом. Следом раздался грозный треск. Точно дом огрызнулся на невнятную постельную акробатику. Замерев, поверенный недоуменно моргнул. Секундой позже, с ужасающим грохотом под тумбой с конем, провалился пол. Достижение моей жизни ухнуло на первый этаж. Тишина, последовавшая за крушением, была гробовой. Потеряв дар речи, мы глянули в сквозную дыру. Разломанная тумба и конь, головой воткнувшийся в деревянный пол, валялись среди торгового зала.
«Я помогу внести сундуки», —
тихо вымолвил Кроули, боясь встретиться со мной глазами. «Было бы неплохо», — отозвалась я в ответ. Когда вещи с горем пополам были затащены в лавку, едва держась на ногах от усталости, мы уселись на крышку дорожного сундука. Поверенный выудил из кармана пальто смятый забрызганный платок, обтер взмокший лоб и обвел торговый зал рукой.
«Не надрывайтесь с уборкой. Завтра у вас тут все уберут подчистую. Тогда уж и плотника со стекольщиком пришлите», — попросила я, стараясь восстановить дыхание, и снова задрала голову, разглядывая дыру в потолке. Достижение всей моей жизни оказалось таким тяжелым, что абсолютно все в этой самой жизни крушило, даже унаследованную лавку. Конь вскружил мне голову. В смысле, не он сам, конечно. Что может быть хорошего в бронзовой фигуре, проламывающей пол? А то, что он олицетворял в мире газетчиков. Награду — самое бойкое перо королевства. Когда я поступала на творческий факультет, то знала наверняка, в лепешку разобьюсь, но знак отличия получу. Когда рисковала головой в погоне за скандалами, то чувствовала уже совсем близко и получила по всем статьям за статью. В ней и слов-то толком не было, практически один заголовок, но какой? Вершина моей карьеры. Балерина для наследного принца. Могла ли я тогда предположить, что наборщица в типографии сделает роковую ошибку, а балерина неожиданно поменяет пол и превратится в балеруна? Знала ли, что именно в то утро наследный принц, прочитав статью, подавится булочкой и чуть не помрет посреди ресторации? Тонуть с бронзовым конем оказалось куда быстрее, чем в одиночку. Только выпустить его из рук, уходя на дно, было уже невозможно. Из мрачных раздумий меня вывел подозрительный шум на первом этаже. Снизу неслись голоса и грохот, словно кто-то двигал мебель. Я решила, что наконец-то пожаловали обещанные Стэном Кроули уборщики, но вдруг один из нанятых рабочих выкрикнул: «К двери его! К двери!» Ванна в банной комнате была сидячей, свернуться в ней пришлось бубликом, а когда тело затекло, то и вытянуть ноги на бортики. Поспешно я выскочила из ванны, полной пахнущих ванилью пузырьков, и чуть не клюнула носом в ледяной пол. Быстро натянула халат, обула домашние туфли. Не чувствуя под собой ног, слетела в торговый зал и обнаружила удивительную картину. С мебели были сорваны простыни, в воздухе кружилась пыль. Двое грузчиков пытались вытащить на улицу прилавок, повернув тяжелую махину бочком, чтобы прошла во входную дверь. А третий в обнимку с бронзовой наградой занял очередь на улицу. «Куда ты поволок моего коня?» — завопила я так, что была бы оперной певицей, сорвала бы овации восхищенного зрительного зала. «Мать моя женщина!» — воскликнул вор, едва не выпустив из рук статуэтку. «Я не твоя мать, а Александра Генриетта Колфилд, хозяйка этой чудовищной лавки. Была бы вашей матерью, вы бы трое сейчас под стол пешком ходили, а не тырили чужие вещи». «Призрак!» — взвизгнул он. «Это вы у меня призраками чайной лавки станете, в мучениях умершими!» — рявкнула я и бросилась на спасение статуэтки. «Отдай коня, ворюга! Сохрани нос на будущее! Хук справа у меня поставлен!» Проверять правдивость угрозы обомлевший грабитель, видимо, побоялся. Отдал награду без боя. Конь был по-прежнему тяжел, но я оказалась настолько возмущена, что не чувствовала внушительного веса. Беснующаяся хозяйка в халате, сыпавшая газетными заголовками, произвела на грабителей самое хорошее впечатление. В смысле, они затрепетали. «А вы двое!» — прикрикнула я и, заглотнув пыли, звонко чихнула. «Руки прочь от моего прилавка! Немедленно поставьте!» «На место?» — испуганно спросил один из них. «На пол!» — голос вдруг меня подвел. Пришлось кашлянуть и только потом потребовать ответа. «Почему вы мою мебель выносите?» «Нас Кроули прислал». Растерянно переглянулись носильщики, и я несколько поутихла, начиная чувствовать себя дурочкой. «Что за уборка странная? Чтобы помыть полы, не надо обчищать дом до остова». «Господин поверенный велел всю мебель вынести, а потом разбирать начать». «Что разбирать?» — не поняла я. «Так старую лавку Ходжеса разбирать», — подсказал тот, кто пытался стащить бронзового коня. «Мы же адресом не ошиблись?»
«Не ошиблись», — согласилась я. «Только зачем вам мое наследство разбирать?»
«Кроули сказал, за долги».
«У меня есть конь и никаких долгов», — возмутилась я из-за наглого поклёпа на честную, законопослушную королевскую подданную. И три привода в стражей участок за проникновение в особняки знаменитостей не считаются.